Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня я хочу обратить ваше внимание на послание к Ефесянам, 5 главу, 18 стих. Мы будем говорить о жизни, исполненной Святым Духом. Жизнь, исполненная Святым Духом, для каждого, кто уже какое-то время является христианином, очевидно, что это чрезвычайно важный текст. На самом деле он всем очень хорошо знаком и тщательно изучен каждым верующим, который когда-либо пытался понять, чего хочет Господь. Нет более значимой области в духовном смысле, когда мы говорим о благочестивой жизни. Исполнение Духом является самой серьезной частью христианской жизни, соответствующей Божьим стандартам. Далее, если вы помните, при изучении книги Ефесянам, я старался рассматривать ее как единое целое и пару раз упоминал, что это письмо подобно инструкции к первоклассному авто. В первой, во второй и третьих главах содержится описание такой машины, сфокусированной в основном на двигателе. Другими словами, Господь говорит, вот каким христианином вы должны быть. В первых трех главах предлагается феноменальная картина нашего положения во Христе. Здесь говорится о моторе, о силе воскресения, ставшей доступной нам, дарованной Богом, в невероятном наследии. Далее мы отметили, что в 3 главе с 14 по 21 стихи апостол Павел описывает то, что я хочу назвать ключом зажигания, поскольку в мощной машине нет никакого смысла, если ее не завести. Вы помните, мы говорили, как укреплять своего внутреннего человека силой Святого Духа и как Христос вселяется к нам в сердце, что когда оно становится его домом, мы начинаем понимать любовь Христа, исполняясь полнотой от Господа. И тогда мы получаем все с избытком, гораздо больше того, что можем попросить или о чем можем помыслить. Иначе говоря, энергия начинает действовать, мотор начинает двигаться, а ключ зажигания — вдохновение от Духа Божьего. Когда мы начинаем изучать 4 главу, и у нас уже есть описание средства передвижения, и двигатель уже заведен, то в этой главе объясняется маршрут, по которому нужно двигаться. Мы называем это хождением, достойным нашего положения. Здесь Господь говорит, что мы должны поступать достойно звания, в котором были призваны. У нас есть замечательный автомобиль, на котором можно передвигаться удивительным образом по удивительной дороге. Мы отличаемся от окружающего мира, поскольку мы не перемещаемся по главной магистрали. Наш путь предполагает смирение, а не гордыню этого мира. Он предполагает единение, а не разобщенность. Он подразумевает любовь, свет и мудрость. Если вы помните, мы говорили обо всем этом. О хождении в единстве, в кротости, о нашей уникальности, о жизни в любви и в свете. Именно такой путь предстоит нашему автомобилю. В конце книги Ефесянам апостол описывает дорожные препятствия. Когда мы будем за рулем нашего первоклассного авто, движимого самим Господом, мы будем встречать разные помехи. И поэтому в 6 главе с 10 стиха и далее говорится о том, что мы неизбежно столкнемся с сатаной. Нам придется противостоять духовной развращенности и сражаться с духами злобы поднебесной, с начальствами и властями и мироправителями тьмы века сего. Чтобы справиться со всей этой задачей, необходимо облечься во всеоружие Божие. И, как сказано в 18 стихе 6 главы, нужно молиться во всякое время. Таким образом, мы видим единую картину, как Господь создал верующего, подобно мощному, скоростному, высококачественному автомобилю. Так же, как и машина заводится, так и наш внутренний человек укрепляется мощью Святого Духа и начинает двигаться по пути, который апостол Павел называет «достойным хождением». Верующие люди живут в единстве, смирении, они уникальны, поскольку живут в любви, в свете и мудрости. И в конце концов они сталкиваются с препятствиями, если будут придерживаться такого образа жизни. Им придется противостоять сатане. Вы спросите, как же сюда вписывается наша тема? И как раз это я называю топливом. Вам нужно чем-то залить бак, чем вы заправляете свой автомобиль. В 18 стихе сказано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Это и есть бензин для верующих. Это наше топливо. Оно позволяет двигаться, и нет никакого смысла во всем остальном, если у вас пустой бак. Я помню, как однажды увидел в журнале фотографию одного фермера из Амишей, который каким-то образом выиграл машину, а когда ее доставили, он прицепил авто на бампер к лошади и потащил домой таким оригинальным образом. Вы знаете, очень много христиан впрягают лошадь своей плоти в скоростной болид, созданный Богом, который должен двигаться благодаря топливу Святого Духа. А мы пытаемся при помощи плоти перетаскивать этот автомобиль с места на место. Послушайте, Господь сотворил вас так, чтобы вы действовали, исполняясь Святым Духом, а не благодаря лошадиным усилиям своей плоти. Вот какой смысл вкладывается в этот стих. У вас есть вся необходимая энергия, мощность, все ресурсы, а также маршрут и дорога, которая проложена для вас. И чтобы это сделать, вам необходима энергия Духа Божьего. В этой части с 18 стиха, 5 главы по 9 стих 6 главы, автор говорит, как влияет на вас исполнение Святым Духом, как оно влияет на ваши взаимоотношения. В 19 стихе вы будете назидать друг друга псалмами, словословиями и песнопениями духовными. В 20 стихе сказано «благодаря всегда». Это будет влиять на наши отношения с другими людьми. Вы будете повиноваться друг другу в страхе Божьем. 21 стих. Это будет влиять на вашу жизнь в доме, на отношения между мужьями и женами и детьми. И об этом говорит 6 глава. Это будет влиять на ваши отношения на работе. Иначе говоря, исполнение Святым Духом повлияет на все взаимоотношения. Это топливо, которое помогает двигаться вперед. Вы, конечно, помните, на прошлой неделе, в воскресенье, мы говорили, как поступать мудро. Пятнадцатый стих. Давайте вернемся туда ненадолго. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Это значит, необходимо поступать мудро. Мы должны анализировать ситуацию, быть внимательными, критичными и разборчивыми в своем подходе. Мы не должны поступать как неразумные. Разумное хождение предполагает бережное отношение к своему времени, потому что дни лукавы. Автор заключает. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, а затем сразу говорится, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Послушайте, друзья, последний ключевой элемент мудрых поступков – это исполнение Святым Духом. Вы будете величайшим глупцом, если будете запрягать в машину лошадь. И также будете величайшим глупцом, если будете пытаться жить жизнью нового творения Божьего при помощи плоти. Это очень неразумно. Мудрость в том, что вы обладаете невероятными ресурсами, невероятной силой и энергией Святого Духа. Вы самое значительное творение во Вселенной. Христианин представляет из себя продукт повышенного спроса во Вселенной, не считая Троицы. Ничто из творений не может с вами сравниться. Вам дарована в качестве ресурса сила Божьего воскресения. У вас есть все. Об этом и говорят первые три главы послания к Ефесянам. И дело не только в этом. Вы обладаете величайшим источником топлива, вы обладаете Божественным Святым Духом, который сам дает вам энергию. Для того, чтобы жить христианской жизнью, нужно исполняться или буквально быть контролируемым Святым Духом. Мы будем об этом рассуждать в течение ближайших нескольких недель. Но перед тем, как мы приступим к самой фразе «исполняйтесь Святым Духом», нужно разобраться, что значит «не упивайтесь вином». Именно такой контраст приводит здесь Павел. Поэтому сегодня утром мы поговорим о первой части стиха «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Павел предлагает нам контраст между состоянием опьянения и состоянием исполненности Святым Духом. Это очень яркое противопоставление, и на первый взгляд оно кажется очень простым. Тем не менее, в нем заложены глубокие истины. Если повнимательнее взглянуть на эту часть, с 18 до 21 стихов, то можно заметить три момента. Противопоставление, повеление и последствия. Противопоставление, 18 стих, повеление, конец 18 стиха, и последствия, с 19 по 22 стихи. Но сегодня утром и в следующий раз мы сфокусируемся на первой части. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Сама проблема состояния опьянения и как вся тема употребления алкоголя является очень актуальной сегодня, и в церкви ведется серьезная дискуссия. Многие христиане рассуждают об этом. Кто-то говорит: «Я совершенно не пью, и вам не советую, так как употребление алкоголя – это грех». Другие говорят: «Пить вино не грех, и Иисус пил вино». В Библии часто говорится, что люди пили вино, начиная с Ветхого Завета. А я просто хочу быть библейским христианином. Есть и те, кто говорят: не надо пить спиртные напитки только в одном случае, если это смущает духовно слабого брата. При этом, если ты сам являешься таким духовно слабым, то тебе нет вообще никаких оправданий, потому что нужно быть сильным христианином. Есть верующие, которые говорят, что нам совершенно нельзя употреблять алкоголь, мы не должны иметь к нему никакого отношения. Мы не пьем, не употребляем табак, не имеем дела с теми, кто поступает так. Помните, как поется в старой песне студентов-семинаристов? Таким образом, существуют разные мнения, которые доходят до крайности. В этот и в следующий раз я хочу более детально изучить эту тему, и сегодня мы заложим основания для наших дальнейших рассуждений. Мы поговорим об академических основах, а в следующее воскресенье мы поговорим о том, что я называю «винная карта христианина». Но это будет в следующий раз. Давайте начнем рассуждение с 18 стиха и посмотрим, к какому же выводу мы придем. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Один из простых путей поступать неразумно – это упиваться вином. Это антитезис для мудрости. В 15 стихе сказано: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». В 17 стихе написано: «Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия». И 18 стих: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». В этих стихах одинаковые параллели. Самый большой глупец или неразумный человек – это тот, кто упивается вином. С другой стороны, разумный исполняет волю Божью, а также исполняется Святым Духом. Исполнение Святым Духом является волей Бога и мудростью, а пьянство – это глупо и неразумно. Наш мир наполнен пьянством, и Павел об этом знает. Меня всегда удивляет, что алкоголь рекламирует какие-то знаменитости. Его ассоциируют со значимыми людьми. Вы никогда не увидите в рекламе лежащего на обочине обмочившегося пьянчушку, который бы восхвалял вино. Алкоголизм – это серьезная проблема. Я думаю, Павел думал об этом, когда писал данные строки. Для начала рассмотрим этот отрывок с такого ракурса. Павел говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Если в общем смысле воспринимать этот текст, он гласит, что не нужно напиваться, но нужно исполняться духом. То есть, если вы желаете развлечений и радости и пытаетесь убежать от своих проблем или хотите найти утешение, то не нужно искать это на дне бутылки. Ищите это в Святом Духе. Пусть Святой Дух будет вашим источником. Все люди ищут радости и приподнятого состояния духа. Никому не нравится быть постоянно несчастным. Люди хотят быть счастливыми, и это вполне нормально. Господь тоже желает нам счастья. У Бога нет желания засыпать вас осуждением. Господь желает, чтобы вы были счастливы. Когда Иисус первый раз проповедует в 5 главе Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди Он говорит: «Блаженны» или «Счастливы нищие духом», «Кроткие», «Милостивые» и так далее. Иисус хочет, чтобы мы были счастливы. Екклесиаст, проповедник, глядя на жизнь, сказал: «Есть время смеяться». В Ветхом Завете сказано: «Веселое сердце благотворно, как врачевание». Господь желает, чтобы мы испытывали радость. Христос говорил сие, сказал: «Я вам, да радость моя в вас пребудет». 1 Иоанна 1:4. «И се пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В псалмах сказано, что люди восклицали от радости, что было место полноте радости, и в тот день, когда родился Господь, была провозглашена благая весть о великой радости. Господь желает, чтобы мы были счастливы и исполнены радости, но обретали ее в правильном месте, а не в суррогатах. Люди современного общества хотят быть счастливыми, но жизненные обстоятельства складываются не лучшим образом, поэтому они напиваются до потери пульса, чтобы забыться. Я помню разговор с одним молодым человеком, напившимся до ручки. Я у него спросил, решил ли он этим проблемы. Он ответил: «Нет, но, по крайней мере, я сейчас о них не помню». Мир называет подобный уход от действительности радостью. Люди ищут радость в фальшивках. Однажды я увидел в продаже ликер или скотч, который назывался «Южное утешение». Послушайте, этот напиток совершенно вас не утешит. И к тому же заведет гораздо южнее, чем вы собираетесь. но меня всегда удивляло, как они продают это. Южное утешение. Кто является нашим утешителем? Святой Дух. Если мы нуждаемся в утешении и радости, мы можем обрести их в подлинном источнике, а не в бутылке. Потому что когда вы протрезвеете, все ваши проблемы вернутся опять. Поэтому в Библии сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Интоксикация никогда не избавит вас от жизненных забот. Она добавит больше сложностей. Между прочим, алкоголизм — это не заболевание, это грех. Алкоголизму приписывают элемент болезни, поскольку он пагубно влияет на организм. Но согласно Библии, алкоголизм — грех. Это проявление развращенности. Это грех, который нужно исповедовать, с которым нужно разобраться и бороться, как с любым другим грехом. Если вы хотите настоящего утешения, радости, исполняйтесь духом. Не ищите ответы в бутылке. Их там нет. Когда вы берете в руки Библию и рассуждаете о пьянстве, то в ней оно всегда порицается. Каждый раз, когда мы в Библии видим иллюстрацию к состоянию опьянения, это приводит к катастрофе. В нем нет ничего хорошего. Пьянство никогда не улучшало ситуацию. Когда Ной напился, он потерял всякий стыд и разделся догола. Когда напился Лот, его дочери совершили инцест. Когда Навал напился, Господь через время забрал его жизнь. Замври убил Илу, когда был пьяным. Винодад вместе с другими союзными царями напился до пьяна в своих шатрах, и все, кроме Винодада, погибли. Его одного пощадили, но даже это было грехом. В 5 главе книги Даниила Валтасар сделал большое пиршество, и там сказано, что они пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот же самый час во время пьяного разгула у Валтасара было отнято царство. Верующие Коринфской церкви напивались, оскверняя при этом вечерю Господню, поэтому многие из них болели, а у некоторых Бог забирал жизнь. Пьянство в Библии ассоциируется с невозрожденностью, распущенностью, аморальностью и развратом. Опьянение часто сопутствует развращенному сексуальному поведению. Оно сопровождается невоздержанностью и распущенностью. Однажды мне пришлось наблюдать, как пьяный человек буквально в щепки разносил свой дом. Я пытался остановить его, в то время как он кидался на меня бутылками, которые разбивались в дребезги о стены. Я ничего не мог сделать. Он просто не контролировал. Он был неуправляемым. Я видел, как алкоголиков одевают в смирительные рубашки, связывают и отвозят в больницу. Библия четко говорит, что если человек желает быть лидером в церкви или собирается стать диаконом или старейшиной, то он не должен быть склонен к пьянству. В его жизни нет места такому поведению. Пьянство дисквалифицирует человека с абсолютно любого вида служения. Петр говорит: «Вы в прошедшее время жизни предавались пьянству» 1 Петра 4 глава. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии, и нелепому идолослужению». Видите, это все идет одним набором. Все это нечистота. Распутство и похоти шагают рука об руку с пьянством. И, между прочим, пьянство отличает тех, кто не является частью Царства Небесного. В 1 Коринфянам 5 главе сказано: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником». Если человек называет себя христианином, но при этом остается пьяницей, не следует с таким общаться. В 10 стихе сказано, что если этот невоцеркленный человек, то нужно идти к нему и делиться Евангелием. Но потом, когда речь заходит о спасении, в 6 главе в 9 стихе сказано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Апостол пишет, что ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники не наследуют Царство. А такими были некоторые из вас. То есть церковь должна быть наполнена бывшими пьяницами. Но если в церкви находятся настоящие пьяницы и продолжают так поступать, тогда они не христиане. С таковыми нельзя общаться. Конечно, только Господь знает все до конца. Может случиться, что настоящий христианин оказался пьяным. Но Павел говорит, что пьяницы не наследуют царство. Я не говорю, что если вы напились, то вы потеряли спасение. Я лишь утверждаю, что в общем смысле, что для христиан верно, что они не могут быть пьяницами. Если вы скажете: «Я уверовал, но это никак не повлияло на мою ситуацию с алкоголем», то я вам отвечу, что согласно тому, что пишет апостол Павел, вы не покаялись по-настоящему. Возможно, такая ситуация, что после того, как человек стал христианином, он приткнулся и оказался в этом грехе. Но я считаю, что если вы пришли к Иисусу, то в вашей жизни должна наступить перемена. Иногда такие вещи случаются позднее. я сталкивался с людьми, которые были христианами, но в какой-то момент вдруг начали пить. Они впали в грех, и это очень печально. Я не знаю, были ли эти люди когда-либо спасены, возможно, и были, но они впали в грех, и иногда даже случается, что Господь забирает таких людей. Согласно тому, что утверждает Писание, если вы практикуете пьянство, вас можно охарактеризовать алкоголиком. В таком случае вы не наследуете царство. Далее в этом отрывке мы видим, что бывает так, что люди заявляют, что они христиане, но продолжают грешить, и лишь Бог заметит разницу. А нам лучше смотреть и вникать в себя. Именно об этом мы говорим в течение всего времени изучения послания. Вникайте в самих себя, и если у вас есть проблемы в этой области, задумайтесь, на самом ли деле вы христианин. Я хочу добавить, если у вас есть подобные проблемы, Господь может вас освободить. Я верю в это. Если вы исполнены Святым Духом, то у вас есть радость, утешение и решение проблемы, и вам просто не нужна эта ерунда. Я верю также, если даже ваши грехи как багряные, Господь убелит как снег. Если будут красны как пурпур, то станут как волна. Я считаю, что Господь может изменить вас. Я видел много таких людей, у которых была такая проблема, но Господь мгновенно их изменил. Если вы истинно предались в Его руки, то ваше обращение настоящее. Таким образом, Павел просто говорит Ефесянам: «Смотрите, у вас есть лучшая жизнь, вам не нужно искать радости и веселья в бутылке, вы можете получать настоящую радость в Святом Духе». Но это всего лишь небольшая частинка, главный смысл написанного в другом. Именно сейчас мы об этом поговорим. Павел делает основной упор на религию. Здесь основная тема — богословская. Здесь апостол пишет о религиозной системе. Состояние опьянения в то время было тесно связано с языческой религией. Язычники считали, что для того, чтобы получить общение с богами, им необходимо напиться до беспамятства. Именно так можно достичь высшего уровня сообщения с божеством. Это называлось религией таинств. Это уходит в корни греческих и римских мифологических религиозных систем. Они считали, что в состоянии экстаза вы можете достичь общения с высшей силой. Поэтому они доводили себя до состояния исступления, экстаза, подобно кружащимся дервишам, которые использовали самогипноз, и эта демоническая практика называлась экстазом, то есть состоянием религиозного вдохновения. И при этом они напивались, поскольку думали, что это поднимает их уровень общения с богами. Сегодня мы также сталкиваемся с подобным. Еще со времен Тимоти Лари люди продолжают утверждать, что если вы накачаетесь наркотиками и алкоголем, вы достигнете апогея постижения божества. Ваше сознание просветлится, и вы буквально волшебным образом окажетесь в духовной реальности. Об этом часто говорят мистики, и это поддерживается западным мистицизмом, оккультизмом и различными мистическими религиями. Так что здесь нет ничего нового. Позвольте мне рассказать вам, как это явление возникло в рамках Ефесской церкви в плане их культуры. Величайшим божеством греческой мифологии, как мы знаем, являлся Зевс, очень сильным и могучим. Каким-то образом Зевс смог реализовать свой репродуктивный потенциал в Семеле. Это получилось, несмотря на то, что они даже не встречались, потому что никто не может посмотреть на Зевса и мгновенно не сгореть от его славы. Так вот, у Семелы в чреве оказалось дитя громовержца, и она решила, что у нее есть право взглянуть на отца. И когда она вошла в присутствие Зевса, она мгновенно сгорела. Зевс успел выхватить тело ребенка из ее чрева нерожденного и зашил его себе в бедро. Вам все понятно? Зевс зашил ребенка себе в бедро и носил его до тех пор, пока не пришел срок ему родиться. Подождите, мы еще не дошли до главного. Когда младенец появился на свет, Зевс предписал ему судьбу, что он станет правителем мира, то есть всей планеты Земля. А в то время на Земле уже были божественные существа, боги второго уровня, согласно греческой мифологии. Их звали титаны. Титаны были сынами Земли. Они как бы управляли миром. И вдруг они поняли, что этот сын Зевса должен прийти отобрать у них власть. Это их сильно рассердило, поэтому они захватили ребенка, разорвали его на части и съели. Но Зевс спас сердце младенца и снова дал рождение малышу. Да уж, друзья, я называю это несусветной чушью, но такова греческая мифология. Все эти сведения у меня из первоисточника. В конце концов, после того, как Зевс проглотил сердце, дитя родилось снова. Он назвал ребенка Дионисом. Это очень важно, потому что это имя вновь и вновь возникает в греческой религии, а также в религиях Вавилона. Дионис — это очень хорошо известное имя. Это был бог номер один на земле. Далее Зевс очень рассердился на титанов и поразил их молниями. Вот теперь вы знаете всю историю. Итак, Дионис контролировал землю и начал придумывать религиозную систему. Это был культ господства над человеческими существами, и этим человеческим существам дано было подняться до уровня божественного сознания. Они могли достичь общения с богами через экстаз. В этой религии использовалась дикая музыка, как утверждают древние авторы. Ей было присуще безумные танцы, сексуальные извращения, и все это происходило в состоянии алкогольного опьянения. Теперь понятно, все люди собирались вместе. Начинала играть музыка, они начинали танцевать и доводить себя до исступления. Они увеличивали свои гениталии, они поклонялись фалосу, они напивались и доходили до безумия. Они могли есть сырую плоть мистического быка, которого приводили на оргию. А в завершении всего они в один голос начинали взывать к Дионису: «Гряди, наш спаситель!». Все это сопровождалось алкогольным опьянением, а Дионис стал известен как бог вина. Теперь вы понимаете, что в сердце всего концепта об опьянении лежит дикая, языческая подделка, которая маскируется под истинную религию. И когда Павел говорит «не упивайтесь вином», он говорит о богословской проблеме. Он имеет в виду нечто гораздо более серьезное, чем веселье. Это подделка, которую создал сатана. Именно так сатана захватывает умы и тела людей в свою систему через метод алкогольного опьянения. Дионис стал известен как бог вина. Римляне называли его по латыни «бахус». Вы, наверное, слышали о римских вакханалиях. Это пьяная пирушка. Если вы знакомы с римской историей, то вы знаете, что Бахус был жизнерадостный, веселый винный божок, окруженный нимфами, такими маленькими потешными дамочками, которые танцевали вокруг него и играли на флейте. Но в том и в другом случае с Бахусом и Дионисом поклонение было одинаковым. Когда несколько лет назад у меня была возможность побывать на Святой Земле, я смог попасть в арабские страны, в Ливан, Бейрут, Сирию, Иорданию и так далее. Мы добрались до самой восточной точки Древней Римской империи, где располагался город под названием Бальбек, названный в честь Ваала. Там построены невероятные храмы с массивными колоннами и длинными каменными блоками. Там находились три главных храма, и из этих трех один сохранился лучше всех. Это храм Бахуса. Нам рассказывали, что в этом месте люди собирались для исполнения религиозных ритуалов. Весь храм буквально был покрыт листвой и ягодами, поскольку это была суть их поклонения. Нам рассказывали, что в полу храма были сделаны специальные желоба, по которым наружу вытекали пролитое вино и рвотные массы. На этом месте проходили пьяные оргии, сопровождаемые сексуальными извращениями и так далее. Именно эта идея находится за кадром того, что говорит Павел в своем послании. Он объясняет Ефесянам выродом из местности, где общение с Богом подразумевало пьянство. Но я говорю вам, что если вы хотите по-настоящему общаться с Богом, вы должны находиться в Его Духе. Войдите в присутствие Божие через исполнение Святым Духом. Понимаете, данный порог существовал в Коринфской церкви. Давайте обратимся к первому посланию к Коринфянам, в 10 главу. Проблема в этой церкви была в том, что они не смогли освободиться от мирского мировоззрения. Они умудрились притащить в церковь все языческие пороки. Они поклонялись своим кумирам во времена язычества, но также они стали поклоняться новым героям и в церкви. Как они судились друг с другом, когда были язычниками, так же и продолжили судиться, когда находились в церкви. Они были горды, эгоистичны, невнимательны до прихода в церковь, и такими же оставались, когда пришли в церковь. Они не знали, как действует брак, у них были проблемы с идоложертвенным мясом, они не имели представления, что делать с дарами Святого Духа. Они не знали истинных даров Духа в церкви, поскольку они их разрушили и полностью извратили своим язычеством. Вы никогда не сможете понять значение языков или пророчеств в первом послании к Коринфянам в 12 и 14 главах, пока не поймете, что происходило в то время в языческом мире. Там творилась полная неразбериха. В Коринфской церкви все было подделкой, что является главным таинством, оставленное Господом в воспоминании. Это вечеря Господня. Сам Господь Иисус Христос создал, чтобы мы могли входить в Его присутствие. Именно ее Господь оставил нам для ее воспоминания. Именно это Господь сотворил, чтобы мы могли обрести общение с Ним за Его столом. Угадайте, что было, когда они собирались за одним столом в Коринфской церкви? Они напивались. Поэтому Павел в 10 главе 16 стихе говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Далее он продолжает. «Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Нельзя смешивать эти две вещи. Вы не можете общаться со Христом посредством чаши здесь, а затем прибежать сюда, упиться до потери пульса и поклоняться прежним идолам. Вы не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Наш Господь — Бог-ревнитель. И если вы так поступаете и не боитесь, то вы должно быть гораздо круче, чем Он. Вот в чем весь смысл». Они пили чашу Господню в воспоминание о Христе и при этом напивались, думая, что они достигают наивысшего уровня религиозного сознания. Давайте вернемся в 19 стих 11 главы, где становится совершенно ясно, как поступали коринфяне. Апостол говорит, что надлежит быть разномыслием между ними, чтобы открылась истина. Теперь смотрите 20 стих. «Вы собираетесь так, что вы не вкушаете вечерю Господню. Когда вы собираетесь, вы можете решить, что сейчас у вас будет вечеря. Вы можете ее так называть, но она таковой не является, поскольку всякий поспешает прежде других есть свою пищу, занимаясь чревоугодием, а некоторые остаются голодными, в то время как некоторые упиваются вином. Вы это делаете привычным для вас образом, так как это делали язычники». Поэтому Павел и говорит, что не нужно поклоняться Господу прежним образом. Возможно, кто-то из вас раньше увлекался мистикой или употреблял наркотики для того, чтобы достичь какого-то уровня духовного сознания. Именно об этом говорит апостол, потому что у ефесян была эта поддельная религиозная система, которую необходимо было очистить. Это очень глубокая истина. Нельзя позволить подделкам заменить действия Бога, когда вы исполняетесь Святым Духом. Сатана пытается имитировать Бога, поэтому он всегда добавляет что-нибудь искусственное. Поддельную радость, поддельное общение, поддельное единение с Богом. Я считаю, что именно об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Люди, пришедшие в церковь из язычества, перетащили его в церковь. Они напивались и начинали свою литургию. В состоянии алкогольного опьянения они пели, танцевали и совершали всякие дикости. И именно это имеет в виду Павел, о чем свидетельствует тот факт, что за 18 стихом сразу следует описание истинного христианского богопоклонения. Истинное христианское богослужение заключается в том, чтобы назидать друг друга псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вы видите, какая истинная духовная литургия противопоставляется подделке. Когда вы напиваетесь, вы бездумно повторяете древнюю, как мир, ложь сатаны. Я ездил по дорогам в джунглях Эквадора и наблюдал со стороны за индейцами, которые, напившись, шли и шатались со стороны в сторону. Я сталкивался с пьянством и в арабском мире. К сожалению, пьянство есть во всех народах. Я думаю, что когда Господь проклял землю, тогда стало возможным из плодов земли путем разложения получать вещество, которое сатана использует, чтобы нас разрушить. Итак, Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Слово «распутство» означает бесконтрольный разврат. Еще один вариант перевода этого слова – оргия, но исполняйтесь духом. Какой замечательный и простой контраст. Посмотрите на свою жизнь, что ее контролирует, в чем вы находите радость, где вы ищете утешение, в бутылке, но знайте, что это всего лишь подделка. Кто-то может сказать, здесь написано «не напиваться», а как насчет, если ты пьешь и не пьянеешь? А об этом мы поговорим в следующий раз. В следующее воскресенье мы рассмотрим 7 принципов, по которым вы сможете отличить, что следует делать, а что нет в отношении нашего предмета размышления. Помолимся. Спасибо тебе, Отче, что ты помог нам сегодня утром обрести лучшее понимание твоего слова. Господи, молю тебя, чтобы этот маленький стих, практически затерявшийся в середине послания, как никогда раньше повлиял на наши жизни. Ты говоришь, что у тебя есть новые ресурсы для радости, утешения, вдохновения, наполнения, для общения с Господом. Это исполнение Святым Духом. Мир хочет наполнить нас всем чем угодно – вином, деньгами, удовольствием или вещами. Но ты просто говоришь «исполняйтесь Духом». Мы получаем не подделку, но назидание псалмами и словословиями и духовными песнопениями, воспевая в сердцах своих Господу. Отче, помоги нам познать простоту исполнения Твоим Духом. Помоги нам понять, что больше всего Ты желаешь исполнить нас Святым Духом, и все, что нам нужно, это освободиться от нашего «я». Только так мы можем обрести общение с Тобой. Только так мы можем достичь невиданных доселе уровней духовных высот. Только так мы познаем, что значит обрести всю полноту Господа. Действуй в нас своей силой. Господи, мы с нетерпением ждем следующего раза, когда мы сможем рассуждать о данной теме «Могут ли христиане пить?». Подготовь наши сердца, чтобы принять Твое Слово. Спасибо Тебе за это общение сегодня утром. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.